Словесность. Михаил Зощенко. Повесть о разуме. Главы книги «Перед восходом солнца». Моноспектакль Сергея Юрского. Программа подготовлена продюсерским центром «Адвайта» при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Михаил Михайлович Зощенко. «Перед восходом солнца». Повесть о разуме. Десятисерийная версия книги. Десять лет назад я написал мою повесть под названием «Возвращенная молодость». Это была обыкновенная повесть из тех, которые во множестве пишутся писателями. Но к ней были приложены комментарии, этюды физиологического характера. Эти этюды объясняли поведение героев повести и давали читателю некоторые сведения по физиологии и психологии человека. Меня смутило, что ученые так серьезно и горячо со мной спорили из-за этой книги. Но я не писал свое сочинение для науки. Это было литературное произведение, и научный материал был только лишь составной частью. Осенью 1934 года я познакомился с одним замечательным физиологом Спиранским. Когда речь зашла о моей работе, этот физиолог сказал: «Я предпочитаю ваши обычные рассказы, но я признаю, что то, о чем вы пишете, следует писать. Изучать сознание есть дело не только ученого. Я подозреваю, что пока еще это в большей степени дело писателя, чем ученого. Я физиолог, и потому не боюсь это сказать». Прошло несколько лет после этого разговора. Узнав, что я подготовляю новую книгу, физиолог попросил меня рассказать об этой работе. Я сказал: «Вкратце, эта книга о том, как я избавился от многих ненужных огорчений и стал счастливым. Это будет литературное произведение. Наука войдет в него, как иной раз в роман входит история». «Вы будете рассказывать о своей жизни?» «Нет. Хуже. Я буду говорить о вещах, о которых не совсем принято говорить в романах. Меня утешает то, что речь будет идти о моих молодых годах». «До какого же возраста вы берете себя в вашу книгу?» «Примерно до 30 лет. С 30 лет я стал совсем другим человеком, уже негодным в объекты моего сочинения».
«Разве произошла такая перемена?»
«Это даже нельзя назвать переменой. Возникла совсем иная жизнь, вовсе не похожая на то, что было».
«Но каким образом? Это был психоанализ? Фрейд?
Вовсе нет. Это был Павлов. Я пользовался его принципом. Это была его идея». Задумавшись, ученый ответил: «Пишите, только ничего не обещайте людям». Я сказал: «Я буду осторожен. Я пообещаю только то, что получил сам, и только тем людям, которые имеют свойства, близкие к моим». «Несчастен и не знаю почему». Когда я вспоминаю свои молодые годы, я поражаюсь, как много было у меня горя, ненужных тревог и тоски. Самые чудесные юные годы были выкрашены черной краской. Уже первые шаги молодого человека омрачились этой удивительной тоской, которой я не знаю сравнения. Я стремился к людям, меня радовала жизнь, я искал друзей, любви, счастливых встреч, но я ни в чем этом не находил себе утешения. Все тускнело в моих руках, хандра преследовала меня на каждом шагу. Я был несчастен, не знаю почему. Но мне было 18 лет, и я нашел объяснение. «Мир ужасен», — подумал я. «Люди пошлы, их поступки комичны. Я не баран из этого стада». Конечно, я знал, что бывают иные взгляды. Радостные, даже восторженные. Но я не уважал людей, которые были способны плясать под грубую и пошлую музыку жизни. Такие люди казались мне на уровне дикарей и животных. Все, что я видел вокруг себя, укрепляло мое воззрение. Поэты писали грустные стихи и гордились своей тоской. «Пришла тоска, моя владычица, моя седая госпожа», — бубнил я какие-то строчки, не помню какого автора. Удивительно сказать, но в мое время грусть считалась признаком мыслящего человека. В моей среде уважались люди задумчивые, меланхоличные и даже как бы отрешенные от жизни. Короче говоря, я стал считать, что пессимистический взгляд на жизнь есть единственный взгляд человека мыслящего, утонченного, рожденного в дворянской среде, из которой я и был родом. Значит, меланхолия, думал я, и есть мое нормальное состояние. А тоска и некоторое отвращение к жизни – свойство моего ума. И, видимо, не только моего ума. Видимо, всякого ума, всякого сознания, которое стремится быть выше сознания животного. Так думал я в свои 18 лет. И я не скрою от вас, что я так думал и значительно позже. Но я ошибался. И теперь счастлив сообщить вам об этой моей ужасной ошибке. Эта ошибка мне тогда чуть не стоила жизни. Я хотел умереть, так как не видел иного исхода. И вдруг мне показалось, не мог я родиться таким несчастным, таким бедным. Я мог родиться слабым, золотушным. Я мог родиться с одной рукой, с одним глазом, без уха. Но родиться, чтобы хандрить, и хандрить без причины, от того, что мир кажется пошлым. И я понял ясно, что причина моих несчастий кроется в моей жизни. Нет сомнения, что-то случилось, что-то произошло такое, что подействовало на меня угнетающим образом. Но что и когда случилось? И как искать это несчастное происшествие? Как найти эту причину моей тоски? Тогда я подумал, надо вспомнить мою жизнь. «Нет нужды все вспоминать», – подумал я. «Достаточно вспомнить только самое сильное, самое яркое. Достаточно вспомнить только то, что было связано с душевным волнением. Только тут и могла лежать разгадка». И тогда я стал вспоминать наиболее яркие картины, оставшиеся в моей памяти. Это были моментальные фотографии, оставшиеся на память в моем мозгу. Я увидел, что память сохранила их с необычайной точностью. Сохранились мелочи, детали, цвет, даже запах. Письмо. Столовая. Коричневые обои. Хрустальная солонка в виде перевернутой пирамиды. За столом сестры и мать. Я задержался в гимназии, опоздал, и они начали обедать без меня. Переглядываясь между собой, сестры тихонько смеются. Я сажусь на свое место. У моего прибора письмо. Длинный конверт сиреневого цвета, необычайно душистый. Дрожащими руками я разрываю конверт и вынимаю еще более душистый листок. Запах от листка так силен, что сестры, не сдерживаясь, прыскают от смеха. Нахмурившись, я читаю. Буквы прыгают перед моими глазами. «О, как я счастлива, что с вами познакомилась!» Запоминаю я одну фразу и мысленно ее твержу. Встречаюсь со смеющимися глазами матери. «От кого?» – спрашивает она. «От Нади». Сухо, почти сердито отвечаю я. Сестры веселятся еще больше. «Не понимаю», – говорит сестра. «Жить в одном доме, видеться каждый день и еще при этом писать письма – смешно, глупо». Я грозно гляжу на сестру, молча глотаю суп и ем хлеб, пропитанный запахом духов. Свидание. Петербург, Каменноостровский проспект, памятник стерегущему. Два матроса у открытого Кингстона. Бронзовая вода льется в трюм. Не отрываясь, я смотрю на бронзовых матросов и на бронзовый поток воды. Мне нравится этот памятник. Я люблю смотреть на эту трагическую сцену потопления корабля. Рядом со мной на скамье гимназистка Надя В. Нам обоим по 16 лет. Надя говорит: «Вообще, я полюбила вас напрасно. Решительно все девочки не советовали мне этого делать». «Но почему же?» – спрашиваю я, оторвавшись от памятника. «Потому что мне всегда нравились веселые, остроумные мужчины. Вы же способны молча сидеть полчаса и больше». Я отвечаю: «Я не считаю достоинством говорить слова, которые до меня произносили десятки тысяч людей». «В таком случае, – говорит Надя, – вы должны меня поцеловать». Оглядываясь, я говорю: «Здесь могут увидеть нас. Тогда пойдемте в кино». Мы идем в кино «Молния», и там 2 часа целуемся. Стоило ли вешаться? Повесился студент Мишка Ф. Оставил записку: «Никого не винить, причина – неудачная любовь». Я немного знал Мишку, нескладный, взъерошенный, небритый, не очень умный. Студенты, впрочем, хорошо относились к нему, он был легкий, компанейский человек, и с почтения к его трагедии решили выпить за его упокой. Собрались в пивной на Малом проспекте. Сначала спели «Быстры, как волны, все дни нашей жизни». Затем стали вспоминать о своем товарище, однако никто не мог вспомнить ничего особенного. Тогда кто-то вспомнил: «Мишка Ф. съел несколько обедов в университетской столовой». Все засмеялись. Стали вспоминать всякие мелочи и чепуху из Мишкиной жизни. Хохот поднялся невероятный. Давясь от смеха, один из студентов сказал: «Однажды мы собрались на бал. Я зашел за Мишкой. Руки ему не захотелось мыть. Он торопился. Он сунул пальцы в пудреницу и забелил под ногтями черноту. Раздался взрыв смеха. Кто-то сказал: «Теперь понятно, отчего у него была неудачная любовь». Посмеявшись, снова стали петь «Быстры, как волны». Причем один из студентов всякий раз вставал и рукой подчеркнуто дирижировал, когда песня доходила до слов «Умрешь, похоронят, как не жил на свете». Потом мы пели «Гаудеамус», «Вечерний звон» и «Дирлим-бом-бом». Пасхальная ночь. Я спешу к заутрене. Стою перед зеркалом, затянутый в гимназический мундир. В левой руке у меня белые лайковые перчатки. Правой рукой я поправляю свой изумительный пробор. Я не особенно доволен своим видом. Очень юн. В 16 лет можно было бы выглядеть постарше. Небрежно набросив на плечи шинель, я выхожу на лестницу. По лестнице поднимается Тата-Те. Сегодня она удивительно хороша в своей короткой меховой жакетке с муфточкой в руках. «Вы разве не идете в церковь?» – спрашиваю я. «Нет, мы встречаем дома», говорит она, улыбаясь, и, подойдя ко мне ближе, добавляет: «Христос воскресе, Мишенька!» «Еще нет 12», – бормочу я. Обвив мою шею руками, Тата-Те целует меня. Это не 3 пасхальных поцелуя, это 1 поцелуй, который продолжается минуту. Я начинаю понимать, что это не христианский поцелуй. Сначала я испытываю радость, потом удивление, потом смеюсь. «Что вы смеетесь?» – спрашивает она. «Я не знал, что люди так целуются». «Не люди», – говорит она, – «а мужчины и женщины. Дурачок». Она ласкает рукой мое лицо и целует мои глаза. Потом, услышав, что на ее площадке хлопнула дверь, она поспешно поднимается по лестнице. Красивая и таинственная. Именно такая, какую я хотел бы всегда любить. Эльвира. Станция «Минутка». У меня тихая комната с окнами в сад. Мое счастье и тишина длятся недолго. В соседнюю комнату въезжает прибывшая из Пензы актриса цирка Эльвира. По паспорту она Настя Горохова. Это здоровенная особа, почти неграмотная. В Пензе у нее был короткий роман с генералом. В настоящее время генерал приехал с супругой на Кислые воды. Эльвира приехала вслед за ним, неизвестно на что рассчитывая. Все мысли Эльвиры с утра до ночи направлены в сторону несчастного генерала. Показывая свои руки, которые под куполом цирка выдерживали 3 мужчин, Эльвира говорит мне: «Вообще говоря, я могла бы спокойно его убить. И больше 8 лет мне бы за это не дали. Как вы думаете?» «А, собственно, что вы от него хотите?» – спрашиваю я ее. «Как что?» – говорит Эльвира. «Я приехала сюда исключительно ради него. Я живу тут почти месяц, и как дура плачу за все сама. Я хочу, чтобы он хотя бы из приличия оплатил бы мне проезд в оба конца. Я хочу написать ему об этом письмо. За неграмотностью Эльвиры это письмо пишу я. Я пишу вдохновенно. Мою руку вводит надежда, что Эльвира, получив деньги, уедет в Пензу. Я не помню, что я написал, я только помню, что когда прочитал это письмо Эльвире, она сказала: «Да, это крик женской души, и я непременно его убью, если он мне ничего не пришлет после этого». Мое письмо перевернуло все внутренности генерала. И он с посыльным прислал Эльвире 500 рублей. Это были громадные и даже грандиозные деньги по тогдашнему времени. Эльвира была ошеломлена. «Имея такие деньги, — сказала она, — просто было бы глупо уехать из Кисловодска». Она осталась. И осталась с мыслями, что только я причина ее богатства. Теперь она почти не выходила из моей комнаты. Хорошо, что вскоре началась мировая война. Я уехал.